14 часов и 38 минут. Здравствуйте, друзья. Честно говоря, даже соскучился по этой музыке, хотя, казалось бы, совсем недавно еще были выборы, и для нас они традиционно все политические мотивы проходят под одной и той же музыкальной темой. Рамин Джавади и центральный саундтрек из сериала «Игра престолов». Так вот, сейчас как-то есть ощущение странное, непонятное ощущение, что давно эта тема у нас не звучала. А нет же, вот, пожалуйста, вот она и, соответственно, рубрика «Борьба за власть». Городская дума, законодательная дума, законодательное собрание, простите, Государственная дума. У нас тем невероятное количество, которое можно и нужно обсуждать в рубрике «Борьба за власть», и, конечно же, мы их будем, безусловно, обсуждать. За звукорежиссерским пультом прямо сейчас работает Михаил Пьянов. И он связывается со своим тезкой, с Михаилом Майоровым. Михаил Майоров, я напомню, у нас главный редактор Federal Press в Пермском крае и политический эксперт, и постоянный автор рубрики «Борьба за власть». Но вот сейчас по целому ряду причин у нас небольшая проблемка со связью, я так понимаю. Но, тем не менее, я надеюсь, что получится у нас с Мишей таки связаться. Вот. Ну, а пока давайте пройдемся по последним темам, которые у нас в том или ином виде в рубрике «Борьба за власть» должны присутствовать. Я бы, как это ни странно, начал, конечно же, с Ирины Ивинских. Вот вы будете удивлены, но тем не менее... Депутат Государственной Думы от Пермского края, которая становится зампредом комитета по просвещению, мне почему-то именно эта политическая история кажется наиболее интересной. Не знаю, как на этот счет будут смотреть эксперты. И сейчас объясню, почему мне эта история кажется наиболее интересной. Вот Екатерина Михайловна Шульман в свое время из программы в программу повторяла один и тот же тезис. Она говорила, какая разница, в какой партии находятся депутаты, которые вам кажутся антропоморфными. Она употребляла такой хороший термин, очень антропоморфный депутат Государственной Думы. Если он антропоморфен, говорила она, если такой депутат Государственной Думы похож на человека, если вы знаете этого человека только с хорошей стороны, или знаете за ним хорошую сторону, то в таком случае, да, безусловно, безусловно, пытайтесь с ним работать, обещайте что-нибудь ему, я не знаю, там, обещайте ему свою поддержку, всенародную любовь, и, пожалуйста, типа, не считайте его плохим человеком только из-за того, что он находится в партии, которая вам по какой-то причине не нравится или которая вас по какой-то причине не устраивает. Так вот, собственно, в данном случае мне кажется, что мы в кои-то веки от Пермского края имеем, ну, безусловно, по определению Екатерины Шульман, безусловно, на и антропоморфнейшего депутата Государственной Думы, хотя все остальные вроде тоже у меня не вызывают никакого отторжения, но здесь Ирина Ивинских. И она сейчас заместитель председателя комитета по просвещению. А что такое комитет по просвещению в Государственной Думе? Это как раз люди, которые в той или иной степени решают вопросы, ну, допустим, вопросы, связанные с науч-поп-лекциями. Вы помните, да, у нас совсем недавно был принят совершенно чудо-закон, который, правда, еще толкового прямого действия не получил, но, тем не менее, тот самый чудо, так называемый чудо-климовский закон, который фактически запрещал просветительскую деятельность в Российской Федерации. Вы помните, что у нас с недавнего времени любая публичная лекция так или иначе находится под угрозой? Так вот и сейчас мы получаем депутата Государственной Думы, причем от Пермского края, причем, безусловно, имеющего отношение к просвещению, что тут говорить, и находящегося на хорошей, такой стартовой политической позиции. А вот и Михаил Майоров подключился к нам, главный редактор Federal Press в Пермском крае, наш политэксперт. Миш, добрый день.
Добрый день, друзья. Здравствуйте, Роман.
Слушай, я вот сейчас начал рассказывать про Ирину Ивинских и про ее должность зампред комитета по просвещению в Госдуме. И сказал, что мне кажется, что из всех политсобытий это наиболее интересное, потому что мы в кои-то веки получили действительно влиятельного депутата Госдумы. Ну, как минимум, влиятельного, могущего влиять на какие-то процессы. И у меня к тебе вот такой, знаешь, совершенно, может, крамольный вопрос, но все-таки, как ты считаешь, вот у нас нас есть пермяк по фамилии Климов, который умудрился, собственно, далеко не один закон пролоббировать и протолкнуть из числа тех, которые полагается считать мракобесными. И у нас есть пермячка по фамилии Ивинских, у которой есть прекрасная возможность как-то нейтрализовать на ниве просвещения пермяка по фамилии Климов. Это будет возможно или нет?
Ну, во-первых, я не соглашусь, что раньше у нас не было ресурсных депутатов. Были. Они вносили изменения в законы, которые напрямую касались Пермского края. Например, появление таких муниципальных образований, как муниципальный округ или муниципальный район. Ну, тот же Кунгурский район не могли преобразовать, укрупнить. Но вот благодаря нововведению на федеральном уровне законодательства это стало возможным. То есть, поэтому это первая ремарка. Во-вторых, я бы не стал сравнивать господина Климова и госпожу Ивинских. Первый – это, так же как Пушков, четко международник, который занимается в основном вопросами, касающихся информационной безопасности и международной политики. А госпожа Ивинских – это человек, который вышел из нашей системы образования, вышел из нашего Народного фронта. Это человек с опытом чиновничьей работы хорошей, это человек с опытом депутатской работы. Это человек, которого поддерживают на самом деле достаточно широкие слои населения, и во многом в том числе бюджетники. Но тем не менее, они разные. У них будут разные направления работы, и я бы даже сказал, разный уровень масштабирования этих работ.
Это, с одной стороны, да, я не говорю сейчас о большинстве совершенно вредных для страны, как мне кажется, мой личный взгляд, законопроектов, инициированных господином Климовым. Я говорю про один конкретный фактически запрет на просветительскую деятельность, который сейчас еще находится в состоянии незапущенном, но уже готовым к стрельбе, что называется. Вот в этой связи, вот именно о просветительской деятельности я говорил, что госпожа Ивинских могла бы хоть как-нибудь сгладить, смягчить, а то и вовсе снять со спускового крючка вот этот самый законопроект. Думаю, суть ты его помнишь, не так давно это было.
А теоретически, конечно же, обратиться с предложениями о внесении поправок в готовящийся законопроект возможно, но практически я считаю, что это маловероятно. А когда такие законы готовятся, то вряд ли рассчитывают на то, что они будут корректироваться.
Смотри, у меня к тебе следующий вопрос. А ты вообще во всех комитетах Государственной Думы примерно понимаешь, чем они занимаются? Потому что я вот, например, столкнулся с тем, что в некоторых я просто не до конца, может быть, разбираюсь. Михаил?
А этих комитетов, на самом деле, я сам вот когда готовился, с удивлением увидел, что их 32. Я не всегда понимаю, чем они занимаются, честно тебе скажу.
Вот, например, у нас госпожа Ивинских в комитете по просвещению, и тут вроде вопросов нет. Господин Шубин комитет не поменял, и к нему тоже особенных вопросов нет. Поменял комитет Дмитрий Скриванов. Скажи, пожалуйста, да. Вот сейчас он будет находиться в комитете, который называется условно комитет по контролю. Кого? Чего? Угу. А что это за комитет? Я даже не знаю, если честно.
Не готов ответить на твой вопрос. Также, кстати, меня несколько удивил комитет, в который вошел Роман Михайлович Водянов.
Вот-вот, это был это следующий.
Да, мне казалось, что ему ближе вопросы экономики или промышленности, но он вошел в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Надо отметить, что не всегда депутаты включаются в тот комитет, в который они бы хотели включиться. Потому что это вопрос согласования и межфракционных, это вопрос и согласования более высокого уровня. Я не удивлюсь, если кто-то из депутатов мог оказаться в комитете, на который не рассчитывал. У нас, кстати, были прецеденты. Вспомни, как госпожа Радишева 5 лет назад хотела в один комитет, а в результате она там не оказалась. Даже на уровне Пермской городской думы не всегда желания депутатов совпадают с их возможностями.
Это да. Давай, кстати, сейчас к Пермской городской думе, да и к Пермскому ЗАГС-собранию.
Нет, секунду. Вот где желания и возможности совпали, это с Антоном Немкиным. Мы его не стали упоминать, а совершенно зря, потому что он возглавлял партсписок «Единой России», он избрался, он вошел, и он будет в Госдуме работать в комитете по информационной политике.
Вот. И в этот момент Михаил Майоров совершает ошибку. Он не возглавлял партсписок. Партсписок возглавлял Дмитрий Махонин.
Ну, мы всегда выносили губернатора в этой истории за скобки, понимая, что от мандата он откажется. Но твоя ремарка совершенно правильная. Спасибо за уточнение. IT-бизнесмен, человек, который реально очень много влияет на вопросы цифровизации, он будет работать в профильном комитете. Но это тот случай, когда не он должен что-то нести Пермскому краю, а когда Пермский край должен использовать возможности данного депутата.
Слушай,
по максимуму, как можно больше предлагать, тормошить, просить. А цифровизация для нас важная тема для региона, поэтому... Тот случай, когда у нас есть возможности, которыми мы должны воспользоваться.
Вот-вот. А тогда, прежде чем мы перейдем к Гордуме и Заксобранию, скажи, пожалуйста, Антон Немкин, он не наш. Он шел от Пермского края по неким, там, не знаю, по некому согласовательному набору. Это все понятно. Вопросов нет. А скажи, он в данном случае, я так понимаю, обязательства перед Пермским краем уже выполнил или нет? Или еще не выполнил? И мы правда, что можем его использовать еще и как нашего депутата?
Несомненно, мы можем рассчитывать и надеяться, потому что 5 лет он будет представлять Пермский край, и только Пермский край. Напомню, когда в 2016 году у нас избрались по подпискам Сапко и Исаев, Исаев ведь тоже был не наш, не пермский, он тоже нам пошел в добавку по партсписку. И они тогда четко разделили Сапко – Пермский край, Исаев – Удмуртия, потому что список был Пермский край-Удмуртия. В данном случае он идет только от Пермского края, поэтому он будет к нам приезжать, он будет проводить приемы граждан, он, несомненно, будет общаться и с нашим губернатором, и с краевым правительством. И я очень сильно рассчитываю, что вопрос цифровизации – это будет плодотворная пятилетка.
Ну что ж, отлично. Теперь давай к Заксобранию. Просто спускаемся на наш краевой уровень. Когда ты посмотрел все новости Заксобрания, спикера Заксобрания, перечитал все мемчики и шутки на тему там, я не знаю, старых, новых и знакомых лиц, у тебя осталось какое-то ощущение, что в Заксобрании произошли перемены?
Перемены, конечно, произошли, потому что состав Заксобрания изменился значительно. У нас поменялся один из лидеров. У нас Игорь Павков занимался вопросами такой черновой, но тем не менее важной работой. Судя по всему, теперь этим направлением работы будет заниматься Вячеслав Григорьев. Тоже такой очень опытный аппаратный сотрудник. Но в целом преемственность, она сохранилась. Эта преемственность, да, ты прав, ты не назвал фамилию, я ее назову. Это спикер Валерий Александрович Сухих. Человек, который обеспечит преемственность этого созыва с предыдущим.
Чем займется Заксобрание в ближайшее время? Я так понимаю, что бюджетом. А ждать ли от них чего-то еще, кроме вот этих самых довольно скучных для обывателя новостей?
Заксобрание займется тем же, чем занималось последние 5 лет. И в первую очередь, ты прав, бюджет. Обрати внимание, проект бюджета на следующий год уже внесен губернатором в Заксобрание. А у них, по сути, еще не было ни одной полноценной пленарки. Ты понимаешь, что депутаты просто физически не успеют ни сами его написать, ни сами подготовить. У них сейчас задача буквально с колес провести нулевые чтения, публичные слушания, внести какие-то коррективы с учетом прозвучавших поправок. То есть у нас Заксобрание, это будет тот партнер, которые, они будут партнером краевого правительства. Знаешь, как в теннисе играют пинг-пунг? С одной стороны один, с другой другой. И ракеты, теннисный шарик и игра. Вот они вдвоем будут играть за одним теннисным столом. Ну а как ты ждал? Это вот совершенно ожидаемая конструкция. Это именно то, чего хотел губернатор, когда накануне выборов говорил, что ему нужен работоспособный представительный орган власти, который будет работать конструктивно и не будет заниматься саботажем.
Ого. И в данном случае губернатор такой орган власти получил.
Безусловно. Когда мы посмотрим списочный состав Заксобрания, мы увидим, что все оппозиционные партии собрали 19 мандатов. Абсолютный, полный, тотальный контроль за всеми необходимыми решениями. А причем новые люди, я даже не уверен, что они будут голосовать оппозиционно. Они вполне могут голосовать с точки зрения «Единой России».
Ладно, окей, едем дальше. Городская дума. Здесь повеселимся, может быть, хотя бы здесь увидим что-то, знаешь, там, такое бурлящее, кипящее, в противовес идущее.
Я очень сомневаюсь, что это случится. Вот вспомни, 5 лет назад у нас оппозиционные депутаты, вошедшие по подписку в городскую думу, они достаточно бодро начинали. Начали голоса, что вот нас не услышат, и мы в следующий раз не услышим, а нас должны включить сюда. Это не только госпожа Агишева говорила. Чем все закончилось? Очень многие депутаты, которые 5 лет на избрались, достаточно быстро охладили к депутатской деятельности. Почему? Потому что она не отвечала их ожиданиям, и они не могли реально влиять на повестку, принимаемые решения. Кстати, посмотри на наших соседей. Буквально неделю или дней 10 назад лидер списка партии «Новые люди» Свердловской области Зайченко на первом заседании областного парламента разочаровался в депутатской работе. Он у себя в Инстаграме написал: «Мне тут нечего делать, нет смысла никакого, в изумлении, вообще никакого смысла». Потому что там тамошнего спикера Людмилу Бабушкину избрали едва ли не единогласно. Так вот, смотри, когда ты оппозиционер, когда ты на волне воодушевления избрался в городскую думу или ЗАГС собрание, когда ты считаешь, что ты начнешь решать, и тут внезапно узнаешь, что у тебя будет сложная комитетская неделя, что это очень муторная юридическая подготовка и проработка вопросов, что, что бы ты ни сказал, а большинство говорится именно на комитетах, почему в заксобраниях всегда мало обсуждений не так много? Почему они очень быстро принимают решения? Потому что вот это обсуждение, оно переносится на комитет. И по результатам этих обсуждений на заксобрании просто затверждают то, что на комитетах обсудили. А вот там как раз буря иногда бурлит по-настоящему. Но тем не менее, ты избрался, ты считаешь, что ты что-то поменяешь, поменять не можешь. Я приводил часто пример, приведу еще раз. Помни Чайковскую городскую думу, когда там «Единая Россия» потеряла большинство. Что поменялось? У них свой новый бюджет какой-то. Нет, они действуют в рамках текущего бюджетного кодекса. У них свой дорожный фонд. Нет, они действуют в рамках своего дорожного фонда. Они могут где-то извлечь дополнительные доходы? Нет, не могут. Они зависят от того, что им выделят Пермский край, и Пермский край, соответственно, что он получит с федерального бюджета. Поэтому я считаю, что у нас очень многие депутаты уже разочаровались, либо разочаруются в том, что они сделали. Опять же, у нас бытует мнение, что депутаты много зарабатывают. Ну, слушай, это далеко не так. Это зависит от того, работаешь ли ты на постоянной основе или нет. Оппозиции должностей на постоянной основе в том же заксобрании дали минимум. Даже на уровне президиума только один представитель оппозиционной партии стал заместителем Валерия Александровича.
Теперь давай очень коротко, раз уж ты про оппозицию заговорил. Оппозиция в Гордуме определилась со списками. «Справедливая Россия» — это Марк Коробов, Эдуард Мирзамухаметов, Дмитрий Федоров. Тебя что-то удивляет?
Нет, не удивляет. Я считаю, что, возможно, у нас что-то будет звучать по транспортной теме в разрез обычной официальной позиции. Ну и то, что, как я читал, Федоров возглавит фракцию партии, это тоже ожидаемо. Это депутат с опытом, а опыт здесь крайне важен, потому что, извини, но в городской думе важно не то, какой ты трибун, а важно, какой ты аппаратчик и как ты понимаешь работу аппарата. Он вполне ее понимает, он с опытом, он достаточно хороший, нормальный лидер для того, чтобы возглавить фракцию.
Совершенно тогда неожиданным на фоне твоих доводов выглядит фракция КПРФ. Я еще раз пройдусь по их фамилиям. Это Илья Власов, Николай Гилев, Сергей Медведев, Сергей Стено, Геннадий Сторожев, а глава фракции Илья Власов.
Ну, что делать? Я с удовольствием почитал пикировку между товарищем Сторожевым и так и не прозвучавшими толком ответами со стороны Сини Айтакова, потому что Сторожев тоже высказал недовольство этим решением. А по его мнению, руководить фракцией будет бизнесмен, капиталист, как в терминологии коммунистической партии. Причем без опыта и практически с минимальным опытом пребывания в самой партии. Но здесь мы, видимо, имеем дело с внутрипартийными обязательствами, которые звучат вот именно так.
Скажи, а что дает, какие преференции дает руководство фракции?
Да практически никаких.
То есть просто статус, да? Окей. Что можно ожидать от Константина Бусовикова, ЛДПР, и Алексея Овчинникова, «Новые люди»?
Ну, дай бог, чтобы они все 5 лет провели в городской думе, и, собственно, все.
Ну, то есть в данном случае мы говорим, ну, это сейчас моя реплика, мне так кажется, что мы говорим скорее о таких политстатистах. Вряд ли что-то такое толково-законодательное, законотворческое от них будет поступать.
Ну, я, в принципе, соглашусь с твоим мнением.
Ладно, окей, хорошо. А теперь последний к тебе вопрос. Это буквально вопрос философский. Знаю, что ты к нему не готовился, он у меня только сейчас возник. А не так давно я поучаствовал в стратегической сессии по подготовке Перми к 300-летию. Там, кроме меня, было достаточное количество умных людей. Я скорее разбавил свои клоунады их компанию. Но на этой сессии прозвучала очень интересная мысль. Мы обсуждали, помимо прочего, довольно крупная IT-компания, и крупная не с точки зрения количества людей, а сколько с точки зрения оборота и влияния на экономику российскую, да и экономику мировую местами в своих сегментах. И они у нас в Перми представлены, безусловно, они у нас есть. Другое дело, что их нет ни в медиа, и самое главное, их нет в политике. У нас есть большое количество очень крутых компаний и очень крутых бизнес-структур, которые вообще не заинтересованы в пермской политике. Никак. Застройщики, да, ресурсоснабженцы, безусловно, а крупные современные компании, там из IT-сектора, к примеру, нет, совершенно. А как ты думаешь, что должно произойти, чтобы эти бизнесмены тоже развернулись лицом и к Думе, и к Заксобранию? Ведь тогда бы все играло совершенно иначе.
Я думаю, что этого не произойдет, потому что их интересы решаются не в той плоскости, в которых есть полномочия Заксобрания и Пермской городской думы. Если земельные отношения, да, это город, да, это теперь край, что важно для застройщиков, они полностью заинтересованы присутствовать в этих представительных органах власти, лоббировать свои интересы, совершенно правильно, то вот для айтишников, особенно высокого уровня, скажи, пожалуйста, какие проблемы у них могут решаться на уровне нашего Заксобрания?
А я говорю не про проблемы, не про бизнес-проблемы, я говорю про некую социальную ответственность. 20 секунд.
Ну, слушай, не политическими же решениями. Если они хотят помочь реально, то это поддержка вузов, это поддержка талантливых студентов, это создание рабочих мест. Этим они уже поддерживают Пермский край на максимуме своих бизнес-возможностей. Политической составляющей я здесь не вижу, она им не нужна.
Борьба за власть на следующей неделе в этом же составе. Михаил Майоров, пока.